Радіо «Ранок» з Вікторією Єрмолаєвою.
Будемо говорити про те, що в Україні створюють коаліцію місцевих громадських організацій та правозахисників під назвою «Захист прав людини на Донбасі». Причиною є системні порушення прав людей вздовж лінії розмежування військового конфлікту. Як і хто людям може допомогти, і які є проблеми наразі біля лінії розмежування, про це в нашій студії розповідав голова гуманітарної місії «Проліска» Євген Каплін. В нашій студії керівник гуманітарної місії «Проліска» Євген Каплін. З паном Євгеном будемо говорити про системні порушення прав людей вздовж лінії розмежування військового конфлікту. Вітаємо в нашій студії. По-перше, і перше моє запитання, чи змінюється ситуація на території Донбасу щодо дотримання прав людини? Якщо змінюється, то в який бік, яку тенденцію ви відзначаєте?
Ну, ситуация на линии соприкосновения остается по-прежнему сложной. В апреле мы зафиксировали разрушение более 26 жилищ только на подконтрольной территории Украины. В мае также у нас происходили обстрелы 17 мая, например, в результате обстрела населенного пункта Золотое были повреждены 3 жилых дома и остекление в многоэтажном доме. И остается огромное количество проблем социального характера, с которыми ежедневно к нам обращаются жители, проживающие в населенных пунктах вдоль линии разграничения. Можно я об основных из них тезисно расскажу? То есть самая тяжелая ситуация мы наблюдаем в примерно 80 населенных пунктах, в которых отсутствует доступ к основным услугам. Это населенные пункты, либо в которые ограничен доступ, либо населенные пункты, находящиеся непосредственно на самой линии соприкосновения. То есть мы говорим о населенных пунктах, в которых отсутствуют элементарные услуги, такие как в некоторых поселках отсутствует инфраструктура. На примере, например, поселка Опытно, могу сказать, что в пятый год в поселке отсутствует вся инфраструктура, начиная от транспорта, электричества, газоснабжения, водоснабжения.
Це лінія розмежування Донеччина.
Да, это лінія розграничення непосредственно под Донецьким аеропортом, населенный пункт, в ньому остается 38 мирных жителей. Несмотря на заявление чиновников из областной государственной администрации о том, что там есть у людей доступ к вашему, по-моему, радио, есть доступ к медицинским услугам. То есть мы продолжаем настаивать на том, что там с 2014 года не было ни одного выезда скорой помощи в этот населенный пункт. Если они есть, как бы пусть областное здравоохранение покажет журнал вызовов скорой помощи, где это зафиксировано. Мы знаем, что ни одного выезда такого не было. На протяжении января-февраля два мирных жителя умерли в подвалах, где они проживали, многоэтажных домов, от неоказания медицинской помощи. То есть мирная жительница обращалась к нашему социальному работнику в январе с просьбой, ну и стало плохо, она жила в подвале, просьба вывести ее в ближайший населенный пункт в Авдеевку для того, чтобы ей там была оказана в больнице медицинская помощь. Но дорога была заметена, там грунтовая дорога через поле проходит. Скорая помощь отказалась в провозе, у нас тоже не было специального никакой техники для того, чтобы вывезти. На следующий день женщина умерла. Это не единственный населенный пункт в Донецкой области, в Луганской области вдоль линии разграничения, где проблема с доступом экстренных служб, где проблема с доступом к банковским услугам, проблема с доступом к продуктам питания, к магазинам и так далее. В целом, в примерно похожей ситуации находится до 80 населенных пунктов, где услуги либо есть частично, либо их нету вообще. В четырех населенных пунктах около Донецкого аэропорта, невзирая на наши многочисленные обращения неоднократно и в областную администрацию, к администрации президента на протяжении с 15 по 19 года, так и не создана военно-гражданская администрация. Мы говорим сейчас тоже о Опытном, о Песках, о Водяном, о Северном. Это все четыре населенных пункта в районе Донецкого аэропорта, в Ясиноватском районе. Суммарно там проживают 350 мирных жителей. Сельсоветы, Спартаковский, что касается Опытного, он остался на неподконтрольной территории, прекратил свое функционирование с лета 2014 года. Песковский сельский совет также был уничтожен в ходе обстрелов и прекратил свое существование с 2014 году. Кроме проблем с доступом к базовым услугам, у людей нет доступа к органам местной власти, люди даже не могут получить в этих населенных пунктах акты о том, что у них разрушено жилье, для того, чтобы обратиться за гуманитарной помощью, либо обращаться по поводу восстановления данного жилья. Большой проблемой остается политика в отношении пенсионных выплат для жителей неподконтрольных территорий. По нашему наблюдению, то есть с начала этого года мы на КПВВ зафиксировали уже более 20 смертей. В основном это люди пожилого пенсионного возраста, которые вынуждены раз в несколько месяцев путешествовать на подконтрольную территорию Украины и стоять в очередях для того, чтобы получить свою пенсию. В такой же ситуации находятся и жители поселка Гладосово под Горловкой, который в ноябре 2017 года, уже более полутора лет назад, был взят под контроль вооруженными силами Украины. Однако по документам до сегодняшнего дня является территориальной частью города Горловка. Невзирая на то, что полтора года уже в Верховной Раде лежит законопроект 8576 о присоединении данного населенного пункта к Бахмутскому району, он не голосуется, и там проживает более 30 пенсионеров, которые также по законодательству Украины считаются жителями неподконтрольной территории, без справки ВПЛ не могут получить свои заработанные пенсии, хотя они уже более полутора лет живут на подконтрольной украинской власти, украинским военным территориям. Очень большая проблема – это доступ к социальным услугам на нескольких характеров. Кое-где социальные службы, тир-центры по обслуживанию не работают, как в принципе, из-за беспековой ситуации. Вторая часть проблемы, она связана с законодательным неурегулированием. То есть закон был написан для мирного времени. У нас большое количество на линии разграничения людей пожилого возраста, у которых есть дети, но которые находятся либо где-то на более стабильной территории Украины, либо на оккупированной территории, либо в России, например, и фактически не ухаживают за своими пожилыми родителями уже 4-5 лет. И в данном случае пожилые люди отданы сами себе, скажем так, за ними либо ухаживают соседи. То есть согласно имеющегося законодательства, тир-центры могут предложить обслуживание социальными работниками только на платной основе, и они не могут претендовать на устройство в государственные дома престарелых, потому что в постанове Кабинета министров еще до военного времени написано, что государственный дом престарелых может быть забран только пожилой человек, у которого нет трудоспособных родственников. Эта часть нуждается также в законодательном урегулировании, в изменении законодательства, в адаптировании его к условиям военного времени. Большая проблема с отсутствием документов у людей. Миграционная служба, то есть если документы были уничтожены во время конфликта, либо, ну, есть еще категория людей, которая жила с советскими паспортами, либо не паспортизовалась вовремя. На сегодняшний день эти люди ограничены в передвижении, ограничены в трудоустройстве, они получили инвалидность, например, либо достигли пенсионного возраста, то есть они не могут начать получать эти выплаты. Для того, чтобы человеку там из прифронтового села, ну, скажем, то Верхнеторецка или Новобахмутовка, под Верхнеторецком у нас 17 в одном населенном пункте, вот Новобахмутовки было людей без документов, добраться в миграционную службу, то миграционная служба ближайшая находится в городе Покровск, раньше назывался Красноармейск, это примерно 50 километров. Нужно потратить около 200 гривен на дорогу, нужно пересечь по дороге еще три блокпоста, на котором у тебя будут спрашивать документы, это невозможно сделать, то есть не имея никаких документов. Для того, чтобы восстанавливать людям документы, то есть это наши клиенты, мы помогаем этим людям, то есть, ну, ведение каждого случая занимает до полутора лет. Его нужно посадить в машину, потому что у человека нету средств, как правило, для того, чтобы доехать самостоятельно, и вести еще переговоры с силовыми органами для того, чтобы они пропустили человека без документов там, под нашу ответственность, потом вернуть его обратно.
Ви кажете про нашу відповідальність, нагадуєте одразу, про що саме йдеться. Ми говоримо про вашу організацію, гуманітарна місія
Проліска,
де людям можуть надати подібну допомогу.
Да.
Я хочу запитати, дуже широкий спектр проблем, про які ви говорите, які є шляхи вирішення. Тобто кожну проблему треба вирішувати окремо з кожною людиною, з кожною родиною або з кожним населеним пунктом. Чи є якісь комплексні шляхи вирішення на національному рівні, на місцевому, але місцевому рівні влади? Що треба робити?
Ну, тут разные проблемы, они, в принципе, относятся к... Их нужно решать по-разному. То есть для решения каких-то вопросов достаточно будет, вот как, например, с паспортами, того, чтобы миграционная служба выезжала на место, вела прием в данных локациях и обеспечивала тот же кейс-менеджмент, скажем, который делаем мы. Либо государство приняло закон о социальных услугах, и финансировала эту деятельность. Ну, невозможно, то есть, сказать, что все проблемы там может решить центральная власть или все проблемы может решить местная власть. Тут
с кожной проблематики треба розбиратися
огромное
окремо.
Количество, и некоторые из них относятся к компетенции местной власти, либо районной, либо областной государственной администрации. Некоторые на национальном уровне требуют законодательного регулирования. Ну, в целом, за 5 лет мы написали огромное количество обращений. У нас отдел адвокации гуманитарной миссии «Пролиска». Ну, примерно 3% из них наших адвокационных компаний завершились успешно. 97% того, что было написано, озвучено. То есть у нас есть компании, которые из года в год переходят. Опять же, вот как, например, по проблеме создания администрации в поселках Пески, опытная Водяная, Северная под Донецким аэропортом. Этот вопрос, он не носит политический характер, но он не решается на протяжении уже 5 лет.
А тепер, що, яка проблема, яке питання стоїть перед вами тепер? Тепер треба налагоджувати комунікацію з новою командою, з новим урядом, з новим президентом.
Сегодня мы с 12 еще правозащитными общественными организациями подписали коалиционное соглашение, которое работает на Донбассе, провели пресс-конференцию. Идеологом создания такого коалиционного объединения был представителем омбудсмана на Донбассе, наш тоже помощник Павел Лисянский, который призвал объединить ресурсы на месте для того, чтобы как раз вот объединиться для решения этих проблем и направить по каждой из этих проблематик и в целом, как в принципе, по всем проблемам Донбасса и по каждой из этих проблематик обращение к новому главе государства, да, к кабинету министров, когда он будет сформирован, для того, чтобы лоббировать продвижение этих вопросов уже с новой властью, возможно, какая-то часть из них хотя бы будет решена позитивно.
Створення коаліції місцевих громадських та правозахисних організацій буде називатися ця коаліція «Захист прав людини на Донбасі». Не тільки зможе комунікувати з органами влади для вирішення глобальних проблем, але й на місцях допомагати людям. Просто люди можуть звертатися зі своїми проблемами і отримувати допомогу. Розкажіть про це.
Мы продолжаем функционировать так же, как и функционировали до этого. Люди могут обращаться и к нам, как к гуманитарной миссии «Пролиска», и к представителю омбудсмана Донбассе Павлу Лисянскому. Его также, у него есть несколько офисов на Донбассе, и в нашем информбюллетене «Мирные вести» мы постоянно публикуем контактные данные и к другим организациям. То есть некоторые из них предоставляют юридическую помощь, мы предоставляем гуманитарную помощь и социальное сопровождение. То есть организации продолжают функционировать и как самостоятельные единицы, и в то же время общими усилиями мы будем такие принципиально важные вопросы для защиты прав жителей Донбасса продвигать в плане изменений в национальном законодательстве и на уровне областных администраций.
Я нагадаю, что мы говорим с керівником гуманитарной миссии «Пролиска» Євгеном Капліним. Наступне моє запитання: с якими питаннями найчастіше до вас звертаються жителі території, які близькі до лінії розмежування, та або з якими питаннями взагалі люди от просто вже зараз можуть звертатися до вашої організації?
Спектр вопросов очень широкий, то есть начиная от помощи, экстренной помощи при разрушении жилищ. У нас работает на данный момент 10 офисов вдоль всей линии разграничения. Мы охватываем примерно 60 поселков, сел, которые в 20-километровой зоне находятся, от самой южной точки в селе Широкино около Азовского моря до самой северной в селе Сизое около станицы Луганской. Обращаются за помощью при экстренной помощи при разрушении жилищ. У нас есть запас стройматериалов от агентства ООН по делам беженцев, который выдается в этот же день. В экстренных случаях мы оказываем, как гуманитарная миссия «Пролиска», помощь, индивидуальную финансовую помощь в сфере защиты людям. Оказываем социальное сопровождение для восстановления утраченных документов, оформления группы инвалидности и так далее. Оказываем социальное сопровождение при сложностях с паретином линии соприкосновения. Ну и множество таких вопросов. Также у нас есть юридические партнеры. У нас по партнерству с нами от ОКБ ООН действует организация «Права на защиту», которая оказывает юридическую помощь переселенцам, людям, проживающим вдоль контактной линии. Нами в коалиции, которые сегодня была представлена. Также есть порядка 8 правозащитных групп, которые действуют локально. Светлодарская, Торецкая правозащитная группа, Лисичанская, Восточная правозащитная группа, которая оказывает также юридическую помощь для людей. В недавних обращениях у нас как раз около недели назад прошла рабочая группа в Авдеевке по вопросу жилья, занятого военнослужащими. По нашим наблюдениям на сегодняшний день около 5000 жилищ, жилых домов и квартир занимают военнослужащие вооруженных сил Украины до линии разграничения. Один из примеров – два многоэтажных дома в Авдеевке, которые выходят на Донецкий аэропорт. Там уже, по-моему, были представители всех телеканалов Украины в этих домах. Там обратились около 20 жителей из этих домов. А на сегодняшний день по одному из домов долг перед электросетями составляет 200 тысяч гривен. Самая большая задолженность в одной квартире составляет 38 тысяч гривен за электроэнергию, потребленную с лета 2014 года. А в этом доме, домах двух, по 2019 год, по конец 2018 года люди не проживали. В конце 2018 года вернулось несколько семей. Вот в одной квартире, как говорят соседи, ну, люди, которые проживают в соседних домах, то есть из этой квартиры был, там жили военные, был выкинут кабель на блокпост, который стоял под домом, и вот по одной из квартир образовалась задолженность 38 тысяч, которую на сегодняшний день компания-поставщик электроэнергии ДТЭК пытается получить с собственников этой квартиры. Это проблема того, что не заключены договора в 90% случаев на проживание. Это также вопрос требует немедленного регулирования, потому что это создает дополнительное напряжение. Хотя мы получаем, по нашему приглашению в этот дом приезжали народные депутаты Украины, члены комитета социальной политики. И после визита один из народных депутатов направил запрос в Министерство обороны на то, что, ну, когда мы были в 20 примерно квартирах, жили военные, которые выходили. Ответ от Минобороны был о том, что там нет вооруженных сил Украины, они там не проживают. Люди получают аналогичные отписки, они не защищены абсолютно согласно законодательству, и это один также из вопросов, по которым массово получаем обращения, которые нуждаются в быстром законодательном урегулировании. Нужно признать о том, что там живут наши военные, нужно заключать договора с собственниками жилья, и тогда они будут более защищены со стороны.
Закон. Тобто у таких випадках, що ви радите людям, які стикаються з подібною ситуацією, звертатися до суду, до правозахисників, до юристів чи платити цей борг?
Ну, ми ні. Ми вважаємо, що платити борг ці люди не повинні. Ми зі своєї сторони робили адвокаційні кампанії і привозили навіть народних депутатів в надіжді урегулювати цей питання. Ми писали обращення, як допомагали людям обращатися в компанию поставщика электроэнергии до Министерства обороны. Так, мы самостоятельно от миссии направляли эти обращения. Ну, пока они не дали результата, вот из-за отсутствия какой-то, ну, то ли из-за непонимания проблематики наверху, скажем так, то ли из-за отсутствия механизма, как это сделать. И это один из таких вот вопросов, которые мы надеемся, что в ближайшее время как-то все-таки удастся решить, и это снимет то напряжение, которое на данный момент есть между военнослужащими и гражданским населением в этой зоне.
Чи об'єднує коаліцію місцевих громадських організацій та правозахисників, які працюють на Донбасі, наприклад, спільний телефон гарячої лінії або сайт, або ще щось, куди люди можуть звертатися, тому що складно орієнтуватися у різних організаціях, розуміти, хто за що відповідає. Тобто було б зручно, щоб люди розуміли, що є десь одне місце, куди можна звернутися, і вас там перенаправлять або що, бо не дадуть допомогу.
Ну, пока у нас нет еще ни сайта, ни телефона горячей линии, но люди могут продолжать обращаться к каждой из организаций, которая есть в коалиции. То есть у нас есть также своя процедура внутренних переадресаций. Если мы не можем чем-то помочь, но можем перенаправить на какого-то партнера, аналогично. Есть вопросы, в которые нужно включать несколько организаций, как бы. Цель и формат этой коалиции, она больше создана, ну, не для того, чтобы получать какие-то обращения, то есть есть телефоны горячей линии нашей миссии, есть мой личный мобильный телефон также, на который обращается большое количество людей, есть еще 12 субъектов коалиции, у каждого своя целевая группа, и люди знают контакты этих организаций. Вопросы, вот, требующие уже лоббирования на уровне законодательных изменений, на уровне областных администраций, вот в принципе для этого она была создана для того, чтобы мы очертили общий круг проблем и действовали совместным фронтом для их решения. Я вот могу привести небольшой пример. То есть у нас на линии разграничения вблизи Маринки есть колония, 82-я колония строгого режима, в которой из 700 заключенных, которые там находятся, 283 на данный момент без документов личности, без паспортов. Это люди, некоторые из них вообще без гражданства, некоторые еще советские паспорта были, некоторые не паспортизовались никогда в жизни. Так вот, мы впервые 2 года назад столкнулись с этой проблемой, когда заключенный выходит, дальше он пытается попасть домой на неподконтрольную правительству территорию, приезжает на КПВВ и начинает жить в палатке МЧС, которая там находится, на КПВВ. Мы написали ряд обращений на этот счет, ну и адресно решали эти ситуации. Когда мы делали вот совместный визит в 82-ю колонию с главой офиса УВКБ ООН Асель Римоновой, мы также подключили к этому процессу представителя уполномоченного по Донбассу Павла Лисянского для того, чтобы найти какой-то общий выход. У нас присутствовала миграционная служба селидовская, которая говорит, ну, у нас нет законодательного механизма оплатить сборы, а это там порядка, ну, если сейчас откинуть просто суды там по установлению факта гражданства, то нужно около 15 тысяч гривен чисто оплатить, нет, извините, 45 тысяч гривен оплатить государственных пошлин за выдачу паспортов заключенным. У заключенных тоже нет денег. В итоге замкнутый круг. Когда заключенный выходит на свободу, и он в 10 километрах КПВ Маринка находится, он будет завтра пытаться без денег и без паспорта попасть на неподконтрольную территорию, скорее всего, приедет в КПВВ жить через 10 километров. То есть это создаст просто взрывоопасную ситуацию. Сейчас мы дошло до того, что когда мы встречались потом с миграционной службой областной в Мариуполе, они говорят, нет, у нас это нет проблемы. Я говорю, как нет этой проблемы? У нас только в одной колонии 283 лица без документов. Ну и затем нам удалось сделать совместную встречу, на которой встретились наконец-то все подразделения миграционной службы, и селидовская, которая эту проблему знает, и представители колонии, областная миграционная служба. Сейчас вот совместными усилиями пытаемся найти решение этого вопроса. Ну, это такой вопрос, который не может лоббировать какая-то одна организация или человек. Тут нужен комплексный подход, тут нужно и финансирование, и признание миграционной службы на областном уровне, что эта проблема есть, и заниматься этими людьми до их решения.
Дякую.
Радио «Ранок» с Викторією Єрмолаєвою.